ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагавад Гита, как она есть, глава 10, текст 11 сегодня. Великолепие Абсолюта. Санскрит. Тешан ванукам партхам ахам мадьяна джантама. Ния нишам. Тешам,
тешам,
их,
их,
эва,
эва,
безусловно,
безусловно,
анукампа артам,
анукампа артам,
чтобы оказать особую милость,
чтобы оказать особую милость,
ахам,
ахам,
я,
я,
агьянаджам,
агьянаджам,
порожденную неведением, тамах,
тамах,
тьму,
тьму,
нашаями,
нашаями,
рассеиваю,
Атма-бхава,
Атма-бхава, в
сердцах,
Стха,
находящийся,
Гьяна,
Гьяна,
знание,
Дипхена,
Дипхена,
светильником,
Бхавати,
Бхавати,
ярким,
ярким.
Перевод стиха. Желая оказать им особую милость, я, находящийся в их сердцах, рассеиваю царяющую там тьму, неведение светочным знанием. Комментарий Шрилы Прабхупады. Когда Господь Чайтанья начал петь мантру «Харе Кришна, Кришна, Харе Кришна,
Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе»,
на улице Бинариса послушать его собирались тысячи, тысячные толпы. В это время Бинарис жил очень известный и влиятельный философ Пракашананда Сарасвати, который стал высмеивать Господа Чайтанью, обвиняя его в сентиментальности. Иногда философы Майявади критикуют преданных, считая, что большинство из них с философской точки зрения являются невежественными и наивными сентименталистами. Однако на самом деле все далеко не так. Среди тех, кто разработал философию Бхакти, много выдающихся философов. Однако, даже если преданный не изучает написанных ими произведений и не прибегает к помощи духовного учителя, но вместе с тем искренне занимается преданным служением, Кришна, находящийся в его сердце, сам помогает ему. Поэтому искренне преданный, действующий в сознании Кришны, не может оставаться в невежестве. Чтобы полностью избавиться от невежества, достаточно заниматься преданным служением, погрузившись в сознание Кришны. Это начало комментария. Здесь пропадают интересные утверждения, что даже если преданный не имеет непосредственной помощи духовного учителя, все же он будет развиваться. Каким образом? Это называется путь милости и путь собственных усилий. Два направления существуют. Большинство людей, они прилагают собственные усилия, понимая, что не прилагая никаких усилий, ничего не произойдет, ничего не получишь. Это самая распространенная точка зрения жизни, философия жизни. То есть способность прилагать усилия, личные способности решают все. Это образование, внешний вид, красота, богатство, связи с людьми, как я это могу строить. Вот от этих моих способностей зависит все мое будущее. И люди в этом направлении прикладывают немалые усилия, чтобы хорошо выглядеть привлекательно, чтобы связи иметь влиятельные в этом мире, богатство накапливать, обретать какие-то знания, чтобы иметь престиж. в обществе, положение хорошее, социальное. И в то же время мы видим, несмотря на все эти усилия, они надеются на какое-то чудо в жизни, на какую-то удачу. Почему? Философия жизни такая. Все в твоих руках. Получай. Делай. Приобретай. Накапливай. Играй в эту игру жизни. Покажи себя. И таким образом ты завоюешь славу, почет, богатство. Развивай свои способности. Не ленись. Работай. Эта философия на санскрите называется карма-мимамса. Что все зависит от усилий человека, философия гласит. И вправду, если мы с вами посадим урожай, урожай вырастет. А если не посадим, он не вырастет. Такой пример приводит эта философия. Если вы не совершите усилий, то ничего не произойдет. Но интересно, что бывает, что даже если мы приложили все усилия, тоже ничего не происходит. Очень часто такое происходит. Прилагаем большие усилия, а результат ничтожный. Неожиданно ничтожный. Мы ожидаем получить и большой результат, потому что большие усилия мы можем всю жизнь положить на какую-то цель. Но каков результат? Мизерный. Это понимание несовершенное, это понимание в гуне страсти. Человек чувствует, какие усилия он предпринимает. Согласно этому чувству, у него есть оценка своих усилий. Это естественно. Каждый. Но скажите, а это чувствуют окружающие люди? Нет? Они не чувствуют ваших усилий. Только вы их чувствуете, вы их оцениваете. Остальные чувствуют свои усилия при этом. И тоже оценивают их какой-то плод. Итак, каждый друг от друга желает получить какой-то плод, оценивая, ощущает только свои собственные усилия. Это философия индивидуализма. Она раскалывает людей на разные самооценки. Итак, каждый человек имеет какую-то цену у себя на лбу носит. И мы видим, что в городах люди имеют очень дорогую цену. И так себе представляют, что они, если их на витрину выставить, то цена должна быть высокая. Они пытаются быть красивыми, образованными, влиятельными, иметь связи. Если кому-то подойти и выдвинуть какое-то обвинение, он скажет, а ты знаешь, с кем ты вообще говоришь? Если даже милиционер подойдет и скажет что-нибудь, ну, сразу в уме возникает этот человек, а ты вообще понимаешь, с кем ты говоришь? Ты просто не знаешь, с кем связался. И никто не знает. Никто меня не знает. Вот в чем заключается иллюзия, что каждый думает, что его неправильно оценивают в этом мире. Я сам знаю себе цену, но никто с этой ценой не соглашается. Мне приходится постоянно торговаться с другими, чтобы продать себе подороже. Приходится унижаться, идти на уступки, постоянные компромиссы. Я достоин, знаете, какое положение общества занять? А мне что предлагают? Ну я, конечно, смиряюсь. Я же человек добрый. Смиренный, покладистый. У меня просто мягкий характер. В другом бы новом месте. Только посмотрите, что творится в уме каждого человека. Кстати, самооценка ложная. Итак, хотя каждый совершает усилия, без милости, говорится, человек не будет продвигаться основательно. Его плод всегда будет недостаточен. Всегда будет неудовлетворен. Несчастный. Вот такая картина. Работает. Счастья нет. И тогда у него уже гордость есть. Он не может с этим согласиться, что он работал всю жизнь как дурак, оказывается. Он не может согласиться, что он дурак. Нет, ему сложно это признать. Нет, он всю жизнь работал, и плода нет, и скажи кому-то. Он скажет, так ты что, дурак? Нет. Счастье в борьбе, он говорит. Вот в чем счастье. Плод мне вообще не нужен, я без корысти. Я счастье нахожу в другом. В борьбе мое счастье. Иногда не так разглашаю, потому что плода все равно не будет. Они повод уже знают. Что ты не делаешь, долго люди это оценивают, они быстро это забудут. Как говорит мать Тереза, все равно это делай это для Бога. Люди все равно это забудут, что ты делаешь. И все, что в этом мире сделаешь, все уйдет в прошлое. Но ты делай все равно это. Все равно делай хорошие вещи. Почему? Есть какая-то другая цель. То есть есть источник милости. И милость означает в практическом примере, что значит так милость? Милость означает, что все приходит само по себе. Помните сказку «Аленький цветочек»? Папа ищет маленький цветочек для любимой своей дочери. И поэтому он попадает в такой таинственный остров. Сказка такая. Может быть, там это тайный цветочек. Карты показывают все туда. Вся шастра описывает, что там. Санду гуру тоже указали. Он сел на корабль, едва живой, добрался все-таки, хотя потерял все. Пока перебирался через океан, он достиг того странного места вообще, где все желания сразу исполняются. Без всяких усилий. Он подошел, там озеро пригодил дорогу. Но как только он подумал, перебрался на другую сторону, лодка подплыла. И сама лодка привезла на другую сторону. Зашел он в красивый зал, увидел, как все красиво, как он и хотел увидеть. И там он захотел, почувствовал голод. И тут же стол возник, музыка, и ясный пить. И тогда этот человек был не глупый, смотрите. Он подумал, кто же здесь хозяин? Он был не глупый, он обратился к хозяину. И что он прежде всего сделал? Он его поблагодарил. Это очень мудрая сказка. Что в этом мире мы тоже знаем, что исполняется желание совершенно не согласно нашим усилиям, а какой-то милости. Интересно, есть примеры, просто примеры жизни, как люди продвигаются по материальной лестнице. Одни много-много усилий совершают в спортивных залах, накачивают мышцы и все остальное. Но в соревнованиях не выигрывают. Незаметно. Большинство людей, их сотни, тысячи людей, которые пытаются на этом поприще достигать успеха, но лишь единицы. А как это происходит? А эти единицы, они почти не работают. Они работают уже потом, когда их замечают. Им стимула нет работать. Они большей частью наслаждаются жизнью, у них есть какие-то данные, все, не нужно работать. Поэтому их и замечают, у них есть данные, а если ему поработать, будет вообще скоро. А этот работы на данных нет, а кому он будет? Пусть работает дальше. Понимаете, как? Например, в нашей школе в классе было там, скажем, один из мальчишек, 15 лет. Примерно так. Были самые большие мальчишки. Вот когда мы еще в 5 классе учились, был самый высокий у нас мальчишка, я помню даже его фамилию. Такая обувь размером была, 41 размер уже. Он вырос. А я где-то был почти в конце там. И еще меньше меня был один такой. Такой вообще узкий плечи, такой, знаете, такой круглый, весь мягкий, такой, дряблый. Мы на физкультуре наблюдали друг друга. Когда мы одеты были, это не было видно. На физкультуре все становится очевидно, кто как выглядит, у кого какие трясутся там мышцы и все остальное, и мы оценивали по этим внешним данным. Но самый сильный оказался этот маленький, который спортом никогда вообще не занимался. Эти большие, там баскетбол, волейбол, я спортивная гимнастика, кто-то борьбой, кто-то боксом. Этот ничем не занимался. Он мог поднять самого большого двумя руками вот это вот, 41 размер обуви, так вот, вместе с обувью. Все поражают, откуда такая силища у него? Он штанги поднимал, самые большие веса. Все поражают, надовешься, никто не мог, даже тренированные люди. Дряблые мышцы висящие такие, знаете, и раз штанга. Боже мой, что такое? Это милость. Просто то, что нам дается. И вот мы всегда имеем эту милость. Нам уже что-то дано. Но поскольку мы себя оцениваем с позиции собственных усилий, мы не можем понять эту милость и принять ее, и воспользоваться ей. Один человек потерял все. Он был князем. У него была целая там провинция. А царь был его другом. У него были дружбы пришли. Был царь всех этих провинций, и его были князья. А вот этот князь, один из таких вассальных царей, был его другом. И однажды в его же стране случилась революция, его свергли. По страху смерти он бежал через границу и к своему другу царю нашел прибежище. Сказал, несчастье произошло в моей стране, переворот. В общем-то, много несправедливо, но так или иначе судьба повернулась против меня, я потерял все. Помоги мне. Я все-таки князь высокого благородного происхождения. И образование у меня, и данные, и внешний вид, уверенность, и столько личных данных. Просто милость как-то ушла от меня, вот и все. Теперь ты пролей мне эту милость. У меня есть данные. Царь посмотрел, говорит, хорошо, пролей милость, ну, друзья. Возьми 100 овец и паси их. Вот это милость подумала. Вот так, вот свидание, дружба, пока деньги и власть. Потом все кончается. Друзья всегда предают друг друга из материальных причин. А у него не было никакого выхода, ничего не было. И вынужден был принять 100 овец, сказать, что спасибо, царю, через силу. Он был так обижен судьбой и стал пасти этих овец такой глубокой обидой. И плевал на этих овец. Пробуй им всех этих овец. Если бы вот не это несчастье, я бы показал этому царю. Он плохо опаздывал. Овцы все сдохли. Они заразились какой-то болезнью, он не уследил, они все передохли просто, все люди. И он испугался. И с ума пришел к царю. Прости, как ты пренебрег своими обязанностями. Просто никогда не пас овец. Я был князем великим. Ну, помоги мне второй раз, прошу тебя, стал искренне уже просить. Сказал, хорошо, ну, тебе 50 овец, спасибо. Большое тебе спасибо. Ты же был благодарен, что хоть 50 овец все-таки его не оставили, вообще помер, не пустили. С протянутой рукой стал эти 50 овец более внимательно. Но ночью он не уследил, волки сожрали всех. Разогнали по всей степи, и все они погибли. Но совсем несчастный и смиренный он пришел к царю. С полным смирением он готов был получить. Сошла, вот тебе 5 овец. Зарплата та же самая. Но 5 овец, вот тебе мои овец. И тут он уже стал внимательным. 5 овец. Это последний шанс, на самом деле. Еще какие-то мозги у меня остались? Последний шанс. Будьте внимательны теперь. Еще какие-то способности у нас есть. Ведь мы же в мире деградации живем. Бывают процессы необратимые. Бывает, что мы уже не сможем встать на путь самосознания. И он стал изучать природу этих овец, спасти их внимательно, жить с ними. И тогда он узнал, где они встречаются, как они влюбляются, что где волки ходят и как. И в конце концов у него там стадо через год-другой там 1000 овец. И он с гордостью пригнал царю 1000 овец. Вот ты дал мне 5 овец, вот тебе 1000 овец. Вот теперь возьми свое царство обратно, сказал царь. Вот теперь ты можешь получить милость приходит естественно, автоматически, если мы совершаем усилия в правильном направлении. Рупада говорит, какое правильное направление? Действуйте так, чтобы он был доволен. И все. Если даже делаете маленький шаг, но он доволен, на следующий делает 100 шагов. У него шаги другие. Три викрама его называют. Он тремя шагами вселенную перешагивает. Есть целая история об этом? Вамана-дев такой, вот так называют. Вамана-дев пришел обмануть Бали Махараджу. Демон захватил всю вселенную, Бали, могущественный Бали. Царь демонов. Иногда демоны захватывают все, не только эту планету, все захватывают. Все. У них техника, у них мистика, у них тоже есть гуру. Иногда они побеждают полубогов, вот этих вот райских управляющих. И становятся абсолютными полновластными господами этой вселенной. И Бали достиг такого уровня. Было чем гордиться, правда? Сейчас тут нечем гордиться никому. И все равно люди гордятся. Бали гордился и думал о другом. Думал, да, у меня есть все, есть слава, есть богатство безграничное, мои возможности уникальны. Но надолго ли запомнят люди мое имя? Может, его волновало. Вот это человек тоже очень важен. Надолго ли имя твое запомнят после тебя? Мацдудун надеялся, что о нем будут думать 1000 лет после ухода. Но так не случилось. Его прославляли как Бога, но забыли сразу же. Даже когда я говорю сейчас Мао Цзэдун, мало кто знает об этом. Потому что это из моего детства. История. Новое поколение вряд ли уже знает, что это сейчас было. А ведь он сделал великие дела когда-то в Китае. До него никто подобных вещей не делал. Он добился при помощи культурной революции того, что люди забыли, что такое Бог вообще. Это нужно было, знаете, иметь невероятный талант, чтобы сказать что-то такое. Чтобы люди веру в Бога, само понятие Бога исключить, это знаете, нужно встать на место своей души просто. И вот ему удалось, потому что Мао, как солнце описывали его, на всех марках Китая, Мао, Мао, Мао. И там лучи исходят, безграничное сияние от него, Брама Джоти. Великий Мао, святой Мао, это был Бог. Не только Китай. Где угодно это можно встретить. Такое поклонение. И он, это его крылатая фраза, пожить нужно 100 лет, но волны после тебя колыхаться должны 1000 лет. Чем хуже, тем лучше он учил. Люди слушали каждое его слово и делали все, что он говорил. Жизнь отдавали. И всего несколько лет все было забыто. И специально над этим работали, чтобы люди забыли быстрее.
Просто забыли. Еще работали. А Ленин какой был? Мы думали, кто такой мама? Мама, конечно, может быть и великий, но они смеялись. Чем хуже, тем лучше. Кто такой твой небольшой вот Ленин. Вот ему нужно сияние только сделать. Вот кепки простой какой-то, с бантом красным, с бревном на плече. Он тоже бревна носил на субботник. Люди были без ума от этой личности. Посмотрите. Вот он интеллигент, дворянин, а бревна носит с нами вместе. Надо ему кланяться вообще. Может быть, да. Почему? Он имел какие-то качества. Конечно, иначе бы люди не могли так принять его. Но тоже был забыт. Более того, сейчас столько оскорблений в этот раз. Как все меняется?
Значит, помнят.
И вот Бали Махарадж думал, а долго люди будут меня помнить. Хорошим словом. Неплохим. Дольше именно плохими словами помнить, чем хорошим. Что-то нужно сделать, но что же сделать такое, чтобы люди меня помнили долго, чтобы слава осталась после меня настоящая. Имя. И вот на это желание откликнулся Господь у него. Этот демон был благочестивым очень. И он решил обмануть Бали Махараджа, пообещав Богу Бога, вернуть ему былое могущество им, власть, ну, их законное положение, управляющее вселенной. Это брать, демону нужно было царство. Интересно то, что когда Господь приходит в этот мир, Он не устраивает революции кровавых. Он делает все в соответствии с законами. Он и есть закон. Закон не нарушается, если Верховная Личность действует. Закон поддерживается всегда. Есть царица закона. Потом приходит как мальчик-браман, принимает определенную форму брамана. Карлик, лилипут. Очень красивый, милый, прекрасный мальчик-браман. Вы знаете, что такое мальчик-браман? Это не совсем соответствие. Брама означает очень постигший браман, мудрый, великий мудрец, браман. То есть я есть дух, он утвержден в этом, в вечности. Но мальчиков браманов не бывает. Они еще дети, они еще учатся. Это исключение какое-то. Не так, что человек там в 7-8 лет уже браман. Ну ему так кажется, гуру Кулиш уже познал браман. Ну мы знаем, ребенок немножко гордится, немножко еще вот такой. Он еще заносчивый по природе. Нужно быть в центре внимания. Обычно это уже люди в годах, седые, с такой длинной бородой до земли, сгорбленные на палочке, они уже знают брамана, что от тела ничего уже не осталось. Там уж выбор просто не только брамана. Но пока есть кура, есть молодое тело, обычно человек не дает в эту сторону, что у него есть возможность наслаждаться, он не слишком торопится осознать брамана. И вот пришел мальчик, лилипут, как ребенок. Такой же прекрасный, маленький, с зонтиком, вышитым жемчугами, в оленьей шкуре. И он сиял, Бали Махарадж был очарован. Вот такая красота. Такое странное сочетание красоты и знания одновременно. Обычно что-то одно. Либо красота, либо знание. Шастра, вы что человек может стать привлекательным, если он уродлив, некрасив, совершенно уродлив, он будет привлекательным, если обретет большие знания. Люди будут вокруг него толпиться. Вот это сочетание будет привлекать. Но очень редко можно увидеть красоту настоящую, ослепительную и ослепительное знание вести. То эти двух качеств достаточно, чтобы покорить вокруг все. И вот этот вамана, он идет с зонтиком, абсолютно отреченный от всего в свои годы. Сияющий браман. И Бали Махарадж своего трона смотрит, не отрывая глаз, смотрит, что это какая-то личность. Очень удивительная, очень необычная личность. Что это? Он благочестив землю. Он спрашивает, кто ты? Ну все за мной. Жертвоприношение это нужно было совершать. Это слава его. Жертвоприношение это его слава, это его престиж в обществе. Он останавливается жертвоприношение. Ради этой личности пришел браман какой-то необычный. Ведь браманов нужно почитать, нужно давать им пожертвования, в шастрах написано, это ваша слава, это ваша удача. Если браман благословит, ничего невозможного нет. Но все, даже демоны, стараются удовлетворить браманов. Что браманы, они не вне политики. Им не важно, демон ты или преданный. И демон найдет там придержащий пользу, и преданный найдет там пользу придержащий. Поэтому Бали Махарадж подумал, пришел Бог в человеческом облике. Это духовное существо, качественно равное Богу. Хорошо. Проси, что хочешь. А как тебя зовут? Кто ты? Я Вамана сказал. Любое имя мое. Интересно это. Только Бог может это понять.
Мы же не можем так служить. Что любое имя мне принадлежит, все качества мои.
Он сказал, ну любое имя мое. Ты пришел на жертвоприношение? Чего ты хочешь?
Говори, я исполню.
У меня нет никаких материальных желаний, он сказал.
Вот это проблема.
Какое дать пожертвование человеку, если нет никаких материальных желаний?
Вы можете оказаться в дураках, опять же.
Я обещаю дать пожертвование. Ну, что хочешь?
А ничего не хочу.
Вот ты как же дашь пожертвование? Ты же не дашь пожертвование против желания. Нужно желание какое-то, а желания нет. И вы обманщик, вы не даете пожертвование. Барин Махараш сразу встал в тупик, боже мой. Точно как это необычная личность. Тут нужно что-то особое, экстремальное обстоятельство. Повернулся в Шукачарь, в Шукачарь, будь осторожен, Бали.
Я вижу, кто это. Меня не обманешь.
Я это вижу.
Знаете, как Вишну переодевается? Он меняет все тело целиком. Майкл Джексон только он поменял.
Но Верховный Вишну Бога меняет тело целиком. Меня аватаром полностью меняет. Согласно месту, времени, обстоятельств, и много форм есть. Духовных форм, вечно эти формы. Он принял эту форму, но Шукрачарья, учитель Девана, сразу понял, дело сложное. Экстрим, опасное. Вишну обманывает Девана. Он самый правдивый вообще Вишну. Это есть истина, это есть правда. Но это правда обманывает Девана. Девана считает, что он обманщик. Он нечестный. Он не может быть Богом вообще. Он не заслуживает этого названия. Потому что он нас обманывает, а поддерживает полубогов. Он не беспристрастный. Значит, он не Бог. Они его критикуют со всех сторон.
И Шукрачарья говорит, так, слушай внимательно. Это Вишну. Слово гуру даю тебе. И он пришел. Обманул тебя. И тут Барин Махарадж вдохновился еще больше. Значит, подумал. Так, так, так. Вишну пришел ко мне просить подаяние. При таких обстоятельствах я ему дам все, что он захочет. Даже мою жизнь. И я прославлюсь века.
Бог велик!
Но он пришел к кого просить подаяние. Ну, здесь сами подумайте, кто же более велик. Вполне велик.
Барин Махарадж более велик, чем Бог, потому что Богу дал пожертвование. Бог зависел от него, смотрите. От Барин Махараджа, о, какое имя заслужил, навеки вечное вообще. Меня запишут мое имя в шастры. Будут повторять махамантру. Бали-бали-бали-бали. Ом шри бали-бали-бали. И все будут прогрессировать. Никто Хари Кришну больше повторять не будет. Вот так нужно бороться с Хари Кришна движением. Нужно стать более великим, чем Кришна. По-другому невозможно. И он сказал, посмотри внимательно. Я Бали Махарадж перед тобой. Я три Лакешвар. Что значит? Я владею всеми тремя мирами. Я перед тобой. Ну, проси, что хочешь. Планету. Систему солнечную. Ну, у меня золота много, здесь есть океаны вина, есть океаны молока, океаны масла топленого, все мое. Выбирай, что хочешь. Ну хорошо, раз ты просишь, сказал Барин Махарадж, не буду я ставить трудное положение. Три шага земли. Ты меня позоришь. Ну позорь мне объяснять, пожалуйста. Три шага земли. Я Барин Махарадж. Могу дать много. Не надо три шага земли. Не унижай меня. Но меня это полностью удовлетворит, сказал вам Анадев. Значит, какой-то в этом есть смысл не свой. Ну ладно, ты шагай земли, шагай туда, где хочешь. Видимо, какое-то особое место имеешь. Шукрачарья сказал, не делай этого.
Это конец.
Но он не слушал своего гуру, он отверг своего гуру, этот момент. И был проклят. Он омыл свои руки, произнес мантры очистительные, все, сейчас будет обещание дано. То есть вы должны быть в ясном, чистом уме, чтобы давать обещания. Не так, что выпили стакан водки и обещаете. Обещаете, обещаете, просыпаетесь, думаете, что я тут торопился. Нет, вы должны быть в здравом рассудке, контролировать чувства, очистительные церемонии, как перед инициацией, ома, павитра, павитра, авай, очиститься нужно, чиман сделать, произнести, а потом нужно обещать. На трезвую голову. Присвидетелем. И он также, он по ветра вас, решил свои чиманы. Так. При всех говорит, я обещаю дать этому браману
три шага земли, где он пожелает. В этом его поле. И Вамана улыбнулся. И сияние стало излучать. И Бали Махарадж был счастлив этим, был пленен его красотой. И так безмятежно у всех на глазах Вамана Дев стал расти. Во вселенской форме. Солнце, луна стали выглядеть, как колокольчики на его. Где-то туда он упирался головой, сейчас ученые переделали все размеры вселенной, переписали. Но еще не такая большая работа была, как нам казалось. Мы измеряли неправильным образом, мы брали стандартный тем, брали скорость света, а что ошибки. Скорость света распространяется по-разному в разной среде. И теперь они переписали, что все гораздо ближе, и звезды гораздо меньше. Нет таких грандиозных масштабов этой Вселенной. Она всего 4 миллиарда миль на 6 миллиардов 50. Не больше. Она не такая уж бесконечная. Так что тут небосвод, это здесь и звезды, это не Солнце, они гораздо меньше. Все, сейчас все, все заново вычисляют. Вся астрономия обманывала десятки-десятки лет. История нас обманывала десятки-десятки лет и сотни лет. Нас обманывали все. Интересно. Кроме Кришны. Что Кришна говорил, я источник всего, и он. Все мы должны знать, что должен быть источник. Какой обман? Небольшой же взрыв источник всего. Как может взрыв источником всего быть? Я не согласен, что мой источник взрыв. Как бы я отошел от взрыва, непонятно вообще. Я не соображу, как это вообще делать. Сумасшедшие теории ученые придумали. И Вамана Дев вырос, заполнил всю Вселенную. Сделал один шаг, уже почти все покрыл. Второй шаг, пробил пальцем ноги на оболочке Вселенной. Все, предел. Это его последний шаг. Красивый. Ганга, это потекла, его дырки, встречина океана, это все духотворилось. Представьте, это же духовная среда проникла во Вселенную, благодаря Вамана Деву. Не то, что он сломал Вселенную, испортил ее. Он его улучшил таким образом. Пробив дырку, если мы пробиваем дырку в чьей-то голове, мы портим голову. Но если пробивается дырка в духовном смысле, это хорошо, что туда попадет что-то ценное в голову. Замка, которая вот герметично закрыта от всего знания вообще, только через уши, которые плохо слышат, через глаза, которые плохо видят, что-то туда проникает, и то не переваривается, все обращается, и из языка срываются какие-то странные вещи. Нам нужно Вамана Дев. Надо туда в ум повезти Вамана Дев, пусть нам шагнет пару раз. Чтобы пробить вот какую-то дырку, чтобы туда попало что-то трансцендентное. Может молиться таки об этом. И Ганга потекла, и все полубоги, они запели гимны. Все поменялось, все. Власть Бали Махараджа заканчивалась. Но он думал о престиже, потому что Бали Махарадж хотел престижа. Вамана Дев спросил его. Итак, Бали, ты обещал мне 3 шага земли. Но ты мошенник. Ты не выполнил обещания. Я сделал 2 шага, и шагать больше некуда. Где мне делать 3-й шаг? Говори быстрее. Он занес ногу и ждал. 2 шага. Если ты такой обладатель всех 3 миров, давай мне 3-й шаг. Вообще даже 3 шагов земли, что ли, нет? Бали Махарадж привел большой разум. Он, конечно, восхитился всем этим. Был потрясен. И он сказал, у меня еще кое-что осталось. Шагай на мою голову. Отдаю себя. Вот это подвиг, смотрите. Он остался до сих пор, и ему люди говорят, миллионы лет проходят, мало забывают, а его нет. Даже Ленина забывают. Даже просто Ленина очень любили. И считали, что его никогда не нужно забывать. Но забывают. А Бали Махараджа не забывают, записано в шастрах и повторяют. И чем больше повторяют, тем больше людей очищаются. И тогда Господь Вамана Дев опустил свою стопу на голову Бали Махараджу. И осуществил проклятие Шукрачарьи, сбросил его в ватру. Есть специальный ад для Бали Махараджа. Там в аду есть кусочек рая. Но когда он его сбросил? Формально он в аду. Но на самом деле там практически райское царство. Там его резиденция. Он стал царем всех
демонов. До сих пор он царь всех демонов там. Если кто-то родит на демонической планете, значит, царь ваш Бали Махарадж. Он великий преданный, он как демон, конечно, выглядит, его культуру, знания демонические имеет, но он, его сердце, оно предано Господу Вишну. А где же Господь Вишну? Он там же с ним, Вамана. До сих пор он там, у его дворца стоит, дворецкий. Принял роль на себя дворецкого, зная, что Бали Махарадж отдал ему все. Он стал во дворец добровольно. Такие у них отношения. И так это называется милость. Милость означает, что человек хочет получить любовь к Богу. Вот это желание уже милость Кришне. Знаете, что если у нас пробудилось искреннее желание служить Богу, обрести любовь к Богу, мы уже получили милость. Человек, который не получает милости, такого желания не может у него быть в сердце. Может быть, в уме проскользнут на всякие желания, но в сердце не попадет. Что в сердце сам Господь находится. Вот изнутри сердца, когда мы получаем это желание, значит, это явная милость. Это выход. Это билет на выход из этого мира. Пропуск. Все сразу будет все пропуск. Желание это есть пропуск из этого мира. Там нет никаких документов на Вайкунтху, никаких виз, ничего другого, кроме желания. И вот насколько сильное и чистое это желание, насколько оно уместит все остальные, настолько человек является кандидатом жить на Вайкунтхе, проникнуть туда, в ту атмосферу. Не то, что это когда-то нужно времени и пространстве, через много жизней или после смерти. Нет, это можно достичь даже при жизни в этом теле, говорится в шастре. Это просто развитие сознания. Итак, это особая милость. И в шастрах очень много описывается, как люди совершают усилия, и что они получают взамен своих усилий, никогда ничего хорошего не получают. И как они получают милость, как жизнь преображается. Это первый абзац комментария. И продолжим. Философы Майявади считают, что не обладая аналитическим разумом, невозможно обрести чистое знание. Ответ на это содержится в словах Верховного Господа. Те, кто занимается чистым преданным служением, даже если они не имеют надлежащего образования и не знают всех предписаний вед, все равно, как сказано в этом стихе, получат помощь Господу. Ну, мы с вами такие. Мы не знаем все это хорошо. Мы не родились в той культуре, не унаследовали ее. Но нас занимает духовный учитель чистым преданным служением. Этого достаточно, чтобы получить все ведическое образование. Культура человека – это его слова, мысли и поступки. Это все. Так определяется культура. Что он думает, что он говорит, что он делает. Итак, если мы займем ум, речь и поступки в служении Богу – это высшая культура. Автоматически ум очищается, речь очищается, поступки очищаются. Это происходит автоматически. Дополнительных усилий делать не нужно. Мы не открываем с вами клубы вегетарианства. Для нас это не нужно. Для людей, может быть, нужно. Для преданных не нужно. Преданный автоматически вегетарианец. Преданный, который уже получил посвящение, мы ему не говорим о питании вообще ничего не имеем. Это уже усвоено. Автоматически преданный не ест мясо, грубо говоря. Такого не может быть, что он ел мясо или пил вино или водку, курил сигареты или принимал наркотики. Не нужно бороться в сознании Кришны против этих вещей, их просто здесь нет. Хотя под давлением иногда прошлых вкусов какие-то преданные срываются в этом направлении, им крайне стыдно. Они себя про то простить не могут. Это совсем другое сознание. И даже наказывать не нужно. Потому что они и так наказывают себя достаточно. И они пытаются снова все танцевать, потому что они преданные Кришне, им стыдно перед ним, совесть их. Совесть такая острова преданных, что наказание не требуется вообще никакого. Не нужно. Кришна говорит, этих людей считайте святыми, а они сейчас скоро очистятся, что они мне очень дороги. Они столько усилий прикладывают, они столько жертв совершают, что так трудно бороться с чувствами умов. Кришна говорит, Бхагавадгита, как это трудно вести такую борьбу с чувствами умов. Вы объявляли такую борьбу с чувствами умов до сегодня Кришна? Нет. Никто не знает этого. А здесь каждый знает. Это непростое дело. И говорит, я лучом знания рассею все их невежество, все их препятствия. Изнутри сердца они все получат. Силу знания получат, веру получат. И при помощи этой силы и веры они достигнут высшей цели жизни сами. Будет казаться, что я к этому никакого отношения даже не прикладываю, усилий не прикладываю, обычно говоря. Казаться, что я вообще в стороне где-то нахожусь. На самом деле, я есть то знание, я есть то могущество, я есть те способности, Кришна Бхагавадгиты, которыми преданные пользуются. Все пользуются. Но при этом он дает тот разум, при помощи которого они уйдут из этого мира вообще, достигнут духовного царства. И философы Майвади считают, что нужно обладать аналитическим разумом, то есть изучать философию только так, такой путь знания. Верно? Люди так думают. Если вы не учились в школе, в институте, то откуда же вы знания будут? А закончив все это, они говорят, ничего мы там не получили. В жизни ничего. Так что практически не нужно, не понадобится. Вот после 12 года все это образование аннулируется. Оказывается, нужно будет знать, как выращивать картошку на земле и пшеницу. Вот и все знания. Вот, если говорить о материальном понимании вещей, вот эти знания самые ценные. А то, как компьютер устроен после 12 года, это уже не нужно будет. Это не будет считаться образованием. Это будут отсталые люди. Вы же будете компьютер есть, правильно? Микросхемы эти есть. Нет, вам нужно будет выращивать что-то уметь. Вам нужно будет молоко брать у коровы, а как она вам даст молоко? Садитесь к ней, поговорите. Если никогда это не разговаривали. Если компьютером занимались всю жизнь, как вы с коровой будете общаться? Не то, что вы там должны ей урок дать, она молоко побьет. Это же не автомат. И вот человек в растерянности, он ищет бабушку какую-нибудь неграмотную, читать-то не умеет. Как мне посадить, чем поливать, как взять молоко у коровы и так далее. Это знание поддерживается всю жизнь. Сейчас часто говорится, что если всю жизнь общаетесь с коровой, вы прогрессируете. А если всю жизнь общаетесь с компьютером, вы не прогрессируете. Кажется, что прогрессируете. Что запоминать на все эти функции, это только иллюзия. А замените, пожалуйста, программу, и вы бесполезны. Кажется. А корова, программа не меняется. Более того, от отношений с коровой разное молоко. Поэтому, если хотите хорошее молоко, должны любить свою корову. Не ругать ее, почем зря. Тем более, не думать в мысли, что когда-нибудь ее убьете и съедите. Корова-то хорошо чувствует. Это такой инструмент, данный Богом человеку. Потому что от отношений с коровой и с природой зависит качество пищи, качество воздуха. Человек ответственен за это, даже за мысли ответственен. Как он думает о живых существах, они чувствуют душой. И не нет интеллекта, как у животных, но душа у них та же самая. И Прабхупада, когда впервые в Вриндаване, в Америке открылась ферма, земля была, преданность своя, коровы. И Прабхупад приехал туда, и такое удовлетворение испытал, когда принесли молока от коровы, той, которая преданная же. Преданная корова. Никакая. Чисто преданная, но дает молоко Кришне. Никому-то. И Прабхупаде принесли это в парного молока немножко. И он попробовал и так удивился. Это корова счастлива. Знаете, почему с ученикам? Они еще мало что понимали. Потому что она знает, что никто никогда не убьет. Она очень счастлива. И мы тоже счастливы, просто когда нас любят, правда же? Это же естественно. Ребенок, его же легко убить. Он же беспомощный. Но почему он такой спокойный, такой удовлетворенный, не боится своих родителей? Наоборот, приказывает, иди туда, сделай то. В том числе позволяет. Да ему по голове прихлопнул, все. Ну, разговоров-то мало. Но там любовь. Вот почему он такой могущественный, такой раскрытый, и к знаниям способный. В атмосфере любви находится человек. И он учится автоматически, смотрите. Кто? В какой школе учили детей говорить? Да их не учат говорить. Их потом учат говорить другие слова. В школе они со школы принесут другие детям слова. Их учат в семье говорить, а как учат? Никак не учат, просто разговаривают с ними, с любовью. Ну, всегда ребенок отвечает и говорит. Значит, знание автоматически просыпается, видите? В какой-то атмосфере. И здесь говорится, эта атмосфера называется чистое, преданное, любовное служение. Создает такую атмосферу, автоматически проявляется мудрость, знание, качество, добродетель. Все на свете. Отречение от низших вещей, все, что хотите, все. Все самые лучшие вещи проявятся. Там есть атмосфера служения Богу.
Но если кто-то хочет атмосферу использовать в корыстных интересах, это извращенная религия, лживая религия, это очень опасно. Религия не служит человеку. Это ошибка. Она служит Богу. Религия не должна служить человеку. Такой цели не должно быть. Человеку не нужно служить, потому что он получает милость и так. Человек должен служить Богу. Он может служить другим людям в служении Богу. Это другой разговор уже. Это и есть религия. Как организовать служение людей Богу? Они же разные, разные профессии, разный пол, разные культуры, да? Но все это можно предложить Богу. Вот это культура. Через служение. Человек никогда не должен ожидать, что ему должны служить. Мне должны. У меня есть права и обязанность. Этот закон вводится тогда, когда есть недоверие. Между высшими классами и низшими классами. Тогда вводятся законы. А если есть доверие, законы не нужны. Доверие и любовь. Тогда законы эти не нужны. Каждый может действовать бескорыстно в этой жизни и получать просто милость. Все приходит само по себе. Вот это устройство человеческой цивилизации. И даже никакой анализ в этом не поможет, пока мы не ощутим ту атмосферу при одном служении. Это невозможно придумать и создать административным путем. Или экономическим путем каким-то. Или политическими какими-то ходами достичь такого общества. Нет, варнашвадхарма. Это просто, где все люди служат Богу. Все, она больше никак не описывается. Потому что нельзя описать ту атмосферу, в которой люди живут. Это атмосфера духовного мира. Это нужно просто почувствовать. Почему ездим во Вриндаван каждый год? Но все хотят ездить во Вриндаван. А многие не хотят вообще уезжать оттуда. А атмосфера. Атмосфера преданного служения, которую здесь нельзя передать с вами. Немножко с ним попоем с вами, мы тоже почувствуем, что чуть-чуть Вриндаван здесь проявляется. Но там много, много всего. Там целый мир все. Там целый город такой. Майпура там, Вриндаван там, Джаганнатха Пури. Это духовный мир на земле. Поэтому преданные ездят туда, чтобы понять, что такое сознание Кришны. К чему же мы стремимся все вместе взять. Здесь в западном мире духовная практика имеется в виду, понимается как нечто индивидуальное, индивидуалистично уйти, отстраниться от всех и заниматься какой-то духовной практикой. Но посмотрите, вы Вриндаване, там все преданные. И никто друг другу не равнодушен. Если вы забываете, Кришну вам сразу напомнит. Никто не позволит. А если забываете Кришну, ну и Бог с тобой. Твое дело вообще в конце концов. Конечно, преданные так не должны думать. Но люди думают. Сознание Кришны, ты ушел, ну и слава Богу вообще. А пришел, вот это плохо. Вот это ты попал в это. Почему вообще мясо не дадут есть? И воздух тоже не дадут. Почему вообще им пасты сделать? Без мяса, без рыбы, яиц. И даже курицу говорят. Еще и лук и чеснок вообще.